Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. 90 лет Штирлицу русской литературы Юлиану Семенову. Спецпроект. Часть первая.
Я никогда не думал, что человек вот такого ранга, как Семенов, может стать для нас, для всех, первооткрывателем.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Мы никогда не были знакомы. Все-таки у нас несколько разный возраст. Я не видел вообще его в жизни, представляете, да? Видел только обложки его книг. И на обложках видел фотографию бородатого, приятного человека, который очень внимательно смотрел на своего читателя, на меня. Когда я стал читать его книги, я даже не мог себе представить, что где-то через какие-то годы, возможно, совершенно невероятным образом я пойду по его пути частично, каким-то образом попытаюсь принять эстафету, как и многие другие люди, пишущие в этом жанре. Но я никогда не думал, что человек вот такого ранга, как Семенов, может стать для нас, для всех, первооткрывателем. Почему? Ну вот Петр I, как известно, долго прорубал окно в Европу, а Юлиан Семенов прорубил окно в жанр, я бы все-таки назвал это документальной прозы, детективной. И до него это все тоже существовало. Были очень неплохие писатели, которых мы знали, были хорошие книги, но вожака не было. И вот появился вожак. У него было что-то с собой вроде топора, а я даже думаю, наверное, у него с собой была кувалда. И вот этой кувалдой он прорубил широченную дверь. Это дверь в незнаемое, потому что о разведке мы знали очень мало. Очень мало, понимаете? И книги о разведчиках, к сожалению, были довольно примитивны. Надо сказать, они были хорошо написаны, но сюжеты их были, извините, высосаны из пальца. Потому что вот сейчас, глядя уже на то, что происходило, скажем, в 70-х, полвека назад, мы представить себе не могли, что существуют такие люди, как, например, вымышленный Штирлиц. Мы не могли понять, что и в нашей стране замечательной, да, которая упорно строила, ну, правда, так и не достроив, коммунистическое общество, тоже были свои разведчики. Даже их называли на Западе почему-то шпионами. И здесь я считаю, что Юлиан Семенов сыграл важнейшую роль. Вот как Сомерсет Моэм, первооткрыватель, скажем так, детективного жанра, так Юлиан Семенов, первооткрыватель советского, а если хотите, отечественного, российского, называйте как хотите, детективной прозы. Что отличало Семенова от других? Вы знаете, он очень хорошо писал. Это редкое качество среди больших мастеров пера. И его книги читались легко. Я помню, как иногда расхватывались газеты московские, в которых публиковались восьмушки, такие четвертушки его рассказов. И как мы, читатели, тогда еще не писатели, вырезали вот эти маленькие странички, склеивали их и читали, 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 обменивались этими нашими впечатлениями, обменивались этими не книгами, а обрывочками и думали, что, боже мой, вот наконец и у нас появился такой великолепный свой Сомерсет Моэм. Я бы все-таки не сравнивал его с такими величинами, потому что в каждом виде писательства есть, ну, свои законы, есть свои, как мне думается, виды жанра, свои границы, свои форматы, переходить которые нельзя. Вот в чем был формат Юлиана Семенова? Как мне думается, он стал первым из наших, ну, давайте говорить, советских писателей, который был допущен, официально ли, неофициально ли, что мне видится более, так сказать, таким реальным, к архивам разведки. И здесь, из этих архивов, он черпал масса материалов. эти материалы он перекладывал весьма ловко и быстро на бумагу, и эти материалы превращались из скучнейших справок, которым бывают вообще все вот эти архивные материалы. Это правда, если их читать, это скучно, понимаете? Это скучно, это неинтересно. Это даже, я бы сказал, где-то на 20-й бумаге вы можете смело заснуть, приняв вот эту 21-ю бумагу, вами прочитанную за половинку проглоченного вами феназепама снотворного. У Семенова эти архивы превращались в настоящую кипучую, бьющую жизнь. Я удивлялся одному. Вот как этот человек получил вот такой замечательный допуск к государственным тайнам. А потом подумал, что ведь все-таки разведка на то и разведка, чтобы привечать, да, такое слово, привечать наиболее талантливых. Выбирать их из широкой бурно текущей толпы, смотря на людей, которые пишут на эту тему, отсеивать, может быть, искусственно ненужных или давать им писать то, что пишется, что называется, на вольных хлебах. А вольные хлеба – это то, что человеку приходит в голову, это то, что он представляет, но это совсем и абсолютно не то, что происходит на самом деле. Вот у Семенова был такой пропуск в разведку. И это был первый пропуск в разведку, полученный советским писателем. Он им воспользовался блестяще.
Да не слухи, это как данность воспринимал, что, конечно, да, Семенов, конечно же, да, он сотрудничает. И я думаю, что он сотрудничал.
Евгений Додолев, журналист, работал под руководством Юлиана Семенова в газете «Совершенно секретно».
Мне доводилось интервьюировать Кирилла Емельевича Разлогова, я с ним беседовал про Семенова и задал ему вопрос, как вот он эту ситуацию видел, и Разлогов сказал, что каждый крупный деятель культуры, который выезжал за границу, он, конечно же, общался с чекистами, то есть это не значит, что он писал доносы или какие-то рапорты, но наверняка выполнял какие-то поручения с кем-то встретиться, что-то передать, не сделать какую-то закладку в лесу или не вывести микрофильм, но такого рода сотрудничество, думаю, что оно было, хотя Семенов сам любил на эту тему пошутить, я помню, был свидетелем пресс-конференции, где меня спросили, что вот, правда ли, что вы являетесь полковником госбезопасности, и он просто воскликнул: «How dare you?» То есть, как вы смеете? Как у вас язык поворачивается? Я генерал госбезопасности. То есть, вот он умел вот так вот реагировать, но абсолютно спокойно относился к этим слухам. Он не скрывал, что он общался с Андроповым в бытность того главой Комитета госбезопасности, а к главе КГБ Крючкову просто вместе с ним ездили один раз. Ну, то есть, потому что там надо было какие-то технические вещи, он просто, я на машине приехал на Лубянку и ждал там в приемной, пока он закончит разговаривать. То есть, общение такое было, да.
Нет, ну, когда я задала вопрос Вячеславу Ермановичу Киваркову, прототипу Славина, в ТАСС уполномочен заявить, я с ним тесно общалась до его кончины, он мне сказал нет.
Ольга Семенова, дочь писателя.
Твой отец никогда не был сотрудником Комитета госбезопасности. Но, конечно, папа был агентом влияния. Конечно, у папы были колоссальные связи в Комитете госбезопасности. Юрий Владимирович ценил папино творчество, Андропов. Люди из контрразведки, тот же Виталий Константинович Бояров, приходили к нам домой. Они начинали, в общем-то, как консультанты отца, потому что нельзя писать о разведке, не общаясь с разведчиками. Они становились папиными друзьями, близкими друзьями, которые там очень горько переживали, кстати, когда папа ушел. Нет, ну, к тому, что был ли отец разведчиком, нет. Но он мог бы стать разведчиком совершенно спокойно, потому что он учился в Институте восточных языков. И если бы вот не это черное пятно на его биографии, что его отец был врагом народа, короткое время полностью реабилитировали, ну, дед такой был патриот всего 2 года. В принципе, потом, конечно, папу тоже моментально восстановили в институте, в комсомоле. Евгений Максимович Примаков его отстаивал, спасал. То есть, многие из его сокурсников были не просто дипломатами, были разведчиками. Но для папы эта дорога была закрыта.
Тут можно говорить о том, что были и другие ребята. Например, во Франции некий Дюма, который писал столь же плодотворно, столь же быстро, столь же ловко, Но у Семенова была другая задача.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Вы понимаете, вот в чем его прелесть? В том, что выпускник Восточного факультета МГУ апоэтизировал разведку. Он сделал из разведчиков не каких-то супер-сверхлюдей, а он сделал из них обычных-обычных наших героев-современников, тех, кто был рядом с нами, тех, кто ходил с нами рядом по улицам, тех, с кем мы вместе бывали в краткосрочных и долгосрочных командировках за рубежом. Но эти люди, в отличие от нас, они выполняли еще и особые функции. Эти функции назывались очень просто. Они обеспечивали безопасность государства. Для меня не важно, какая это была безопасность и какого государства. Важно, что это была безопасность той страны, где мы с вами жили. И Семенов показывал этих людей как действительно, простите за это слово, я знаю, что в некоторых газетах его не любят, он показывал этих людей как патриотов.
Продолжение через несколько минут. 90 лет Штирлицу русской литературы Юлиану Семенову. Спецпроект. Часть вторая.
Мне рассказывали старые разведчики и родственники знаменитых советских нелегалов о том, что, например, Абель, он же Фишер, и Молодый, просматривая «Мертвый сезон», всегда с интересом смотрели первую серию.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Ну, потому что там было что-то похожее на то, что они делали. А когда начиналась вторая серия, они просто над ней смеялись. Потому что там, где начинается стрельба, погоня, драки, заламывание рук, это уже совсем не разведка. Это детектив, голливудский ли, советский ли, российский ли. Но это совсем не то, что существует в деятельности разведки на самом деле. Вот у Семенова была показана настоящая разведка. Настоящая. Конечно, фантазия была у него богатейшая. До сих пор многие люди, вот меня, например, всерьез спрашивают, ну почему вы не верите, что действительно был такой человек, как Штирлиц? Ну пусть его фамилия была Исаев, но это же такой человек был. А ведь у нас же действительно были свои люди, обратите внимание, свои люди в гестапо. Но это, к сожалению, ложь, это, к сожалению, миф. Но вы знаете, если это ложь, то не злобная, а если этот миф, то это миф, я бы сказал, такой добрый. Нам хотелось, чтобы было так. А в гестапо за все время войны у нас был один человек в небольшом чине, ну, скажем, в переводе с гестаповского в чине капитана. Это был Вилли Лемон, который был завербован давным-давно, работал на нас, прерывалась иногда эта работа. Он не двигался, я подчеркиваю, по служебной лестнице из-за возраста, из-за болезней. Но это был человек из гестапо, который передавал нам такие данные, которые ни один другой советский разведчик, обратите внимание, нелегал, не мог передать. Почему? Да потому что в разведку в немецкую, в немецкое гестапо, разведчику советскому нелегалу, будь он латышом, эстонцем, я не знаю, тувинцем, все равно кем, ему внедриться было невозможно. Его родословная проверялась до первой половины XVIII века. А если это был офицер, то до 1750 года. И, конечно, когда Семенов рожал Штирлица, да, он, видимо, для себя решил, что вот такими мелочами он может пренебречь ради того, чтобы показать действительно светлого человека, всю жизнь бьющегося за безопасность своей родины. Вы знаете, иногда появляются такие вот странные суждения. Вот наконец-то найден настоящий Штирлиц. Это тот самый журналист, который еще в годы гражданской войны служил у белых и был с ними в Владивостоке. Да что вы, это не тот человек. Это немецкий коммунист, который сбежал из Германии в Советский Союз, в совершенстве выучил русский и вернулся обратно в Германию, уже вступив в гестапо. Нет, ну не было этого. Но было другое. Была действительно целая плеяда советских талантливых разведчиков, людей, родившихся в основном в 1900-е годы, иногда чуть позже, которые действительно пошли в разведку. Вот если забыть, что фамилия главного героя «17 мгновений весны» была Штирлиц, конечно, не фамилия, а, скажем так, оперативный псевдоним, то мы можем смело сказать, что вот таких Штирлицев у нас было все-таки немало, пусть не в гестапо, но в Германии. Они работали под разными личинами, под разными прикрытиями. Очень многие из них, я подчеркиваю, многие провалились, были арестованы, казнены, отсидели долгие сроки в тюрьмах. Сначала в нацистских, потом кое-кто попал и в наши, понюхав и нашей параши. Но эти люди всегда оставались нашими преданными, понимаете, людьми. Я скажу, что никогда в жизни я не читал ничего более вот такого захватывающего, чем «17 мгновений весны».
«17 мгновений весны» основано на абсолютно известной для всех информации.
Ольга Семенова, дочь писателя.
Это была переписка Сталина с Черчиллем и с Рузвельтом, когда Сталин говорит о том, что вот у меня есть информация об операции «Санрайз», и я получил ее от честных, хороших людей, которые честно делают свое дело. Это не открывали какие-то закрытые архивы для Юлианы Семеновой. Это все, на мой взгляд, и это подтверждается фактами. Эта информация распространялась завистниками. Завистниками отцу мучительно завидовали. Я не думаю, что стоит о них вспоминать. Несчастные люди, царство им небесное, их уже давно нет. Но завидовали такому умению работать, такому умению вкалывать.
Знаете, фильм мне не особенно понравился. По одной причине, потому что мне было ясно, что вот если бы появился наш красавец, вот такой разведчик, как Штирлиц, да, он бы был где-то на четвертый, а может быть даже на третий день разоблачен.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Уж очень он выделялся из толпы и своими благородными манерами, и мужской красотой, и умением поддерживать разговор, и хитростью, которая так и вылезала наружу. И все равно к этому герою мы питали и питаем огромнейшие симпатии. Это человек, который действительно работал на нас. Это человек, который рисковал головой, который сорвал планы фашистов по объединению, по заключению перемирия с союзниками. Это человек, который спасал действительно радистку Кэт, которая кричала, когда рожала. Кстати, я позволю себе маленькое здесь отступление. Очень со многими нелегалами, женщинами, я говорил и все время спрашивал. Но ведь вот я знаю, что у вас там, далеко, за границей, у кого двое детей родилось, у кого по одному ребеночку. А ведь как же, ведь радистка-то Кэт кричала по-русски. И здесь мне наши и ныне некоторые живущие нелегалы, но не будем пока их, может быть, фамилии называть, кстати, они где-то у нас уже и опубликованы даже, а они говорили, что, вы знаете, когда нелегал внедряется в чужую среду, то он невольно будет кричать на том языке, который в его стране, в новой, является главным. Никто и никогда я подчеркиваю этого, не кричал по-русски. Но разве мы в обиде на Семенова за то, что его милая Кэт закричала на русском языке и позвала родную маму? Да, конечно, нет. И знаете почему? Потому что он апоэтизировал эту разведчицу, сделал из нее настоящую русскую женщину, преданную родине, верную. И вот в этом весь Семенов, допуская иногда большие, серьезные такие гиперболы, он оставался очень верен по своей сути. Вот и сюжеты его романов, повестей многочисленных, рассказов, даже коротких, они всегда были очень четко выстроены. Я, кстати, вот так до сих пор и не понимаю, вот как удавалось вот так сохранять очень аккуратно и очень, я бы сказал, выстроено нить повествования. Вот это тоже заслуга Семенова. Язык Семенова. Но вы знаете, он прост. Он прост, но не простонароден. Он понятен, но не элементарен. Он иногда бывает порой и, скажем так, грубоват, но не жесток. Здесь, я думаю, слилось все. Талант писателя, потому что писатель был талантливый. Я, кстати, уверен, что если бы он взялся за какой-то другой вид прозы, у него получилось бы тоже очень неплохо. Это первое. Второе. Своей творческой работой он заслужил такое уважение руководителя разведки, что ему доверялось и рассказывалось многое из того, о чем другие писатели и знать не могли. Вот, говорят, выделили человека. Ведь почему вот этому парню вот дают больше материалов, чем нам? А мы тоже не лыком шиты. Конечно, не лыком, но шиты, понимаете? А вот Семенов, он не был шит. Это был искренний человек, который своих героев любил. И вот эта взаимная любовь Семенова к своему герою-разведчику, она отдавалась абсолютно идентичным чувствам. Разведка любила Семенова. Любовь была взаимной. А если любовь взаимной, то два существа, в данном случае писатель и разведка, доверяют друг другу.
Продолжение через несколько минут. 90 лет Штирлицу русской литературы Юлиану Семенову. Спецпроект. Часть третья.
Еще одно было у Семенова качество. Я уже говорил о скорости, с которой он писал. Это тоже редкость большая, все-таки очень большая редкость. Было еще одно качество. Он умел очень ловко, я не стесняюсь это слово произносить, пробивать свои произведения.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Тоже качество писателя, которому многим не достает. Он знал, как подавать и продавать свой высоко квалифицированный труд. И вот благодаря этому его повести, романы, рассказы шли, экранизировались. Для меня, например, было действительно загадкой, как вышел на экраны такой фильм, как «ТАСС уполномочен заявить». Ну, это действительно загадка. Почему? Потому что вот в этом фильме там действительно очень много правдивого. И даже больше того, раскрываются некоторые, я подчеркиваю, некоторые, но важные методы работы нашей тогдашней разведки. Возьмите вообще, с чего все началось, с чего закрутился сюжет. Человек попал под подозрение своих советских коллег из-за того, что лишь раз или два остановился на каком-то курорте и занял какой-то номер, который ему и занять-то было не по карману. И началась раскрутка. В конце концов, мы видим и видели, чем она закончилась.
Могу вам сказать, когда он получил секретные документы. Единственный раз, когда он писал «ТАСС уполномочен заявить».
Ольга Семенова, дочь писателя.
Это было опубликовано. И причем в конце 60-х годов Юрий Владимирович Андропов, который пригласил папу на Лубянку, сказал: Юлиан Семенович, многие знания, многие печали. Открытые источники есть. Читайте, вы же очень много читаете. А действительно, у отца была колоссальная библиотека. Отец был человеком энциклопедических знаний. Он говорил в совершенстве, владел английским. Он прекрасно говорил на немецком. Читайте, Юлиан Семенович. Юлиан Семенович читал постоянно и находил интереснейшие какие-то факты. В принципе, он очень хорошо работал в архивах. И его знакомство с Андроповым произошло вот на почве небольшой заминки с архивами. Потому что когда он приехал на Дальний Восток и хотел поработать в дальневосточных архивах, где были интереснейшие материалы, архивы, в общем-то, были открыты. Но там работали очень такие суровые женщины эпохи нашего, так сказать, НКВДшного периода. Да, и они заставляли отца отдавать тетрадочки, куда он записывал имена белогвардейцев, какие-то интересные даты, документы. И говорили: мы проверим и вам вернем эти тетрадочки. И никогда эти тетрадочки он обратно не получал. И тогда он написал письмо в Комитет госбезопасности. Ответа не получил. Потому что тогда еще Андропов не стал председателем Комитета госбезопасности. А когда Юрий Владимирович стал руководить комитетом, он нашел это письмо и пригласил отца. И с ним поговорил. И сказал тогда вот об открытых архивах. Ну, а потом почувствовал доброе отношение Андропова. Первым читателем был Андропов. Он всегда посылал свои романы Андропову. И получил доступ к делу Огородника. ТАСС уполномочен заявить, завербованный секретными службами советский гражданин, которого задержали, раскрыли. Он покончил с собой при задержании. И папу тогда пригласил вот Киварков к себе в кабинет, работник Комитета госбезопасности, и сказал: Юлиан, читай, вот здесь очень много интересного все. И папа просмотрел, пролистал все это и сказал: остальное я допишу, выдумаю. То есть, в общем-то, был, конечно же, большой писательский талант, гений. А людям, которые не обладали таким талантом, хотелось говорить, вот ему там сливали информацию, все за него писали. Никто за него ничего не писал. Огромный писательский талант.
И тоже такая важная, на мой взгляд, вещь. Семенов, он никогда не шел вот так на поводу у режиссеров. Что такое вообще сценарист? Сценарист – это подневольный рабочий. Если хотите, более откровенно, но это уже мое личное, это раб, РАБ, которому указывает все, что ему нужно делать и писать, другой человек, высшее существо под названием режиссер. И идет такая односторонняя работа. Сценарист подносит патроны, а уже режиссер решает, использовать эти патроны или нет. Так вот, Семенов был очень и очень искренен в своих подношениях этих патронов. Он всегда бился за свое слово, за свой диалог. Не хочется говорить плохие слова про талантливейшую женщину Татьяну Лиознову, которую сняла, на мой взгляд, лучший в истории советского кино «17 мгновений весны» детектив.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Но, тем не менее, вот даже с ней Семенов рисковал и спорил. Закончилось это для него, ну, на мой взгляд, не совсем, может быть, и удачно. Вся группа получила высокие награды, ну, кроме одного человека, совершенно, так сказать, ненужного, незаметного, обойденного, это сценариста и автора, который, собственно, весь фильм и придумал. Вот это такая вот судьба, которую сам себя Семенов и избрал. Он не был легким человеком, не был. Я беседовал с теми людьми, которые работали с Семеновым уже тогда, когда он, говорю это слово совершенно сознательно, выбил для себя должность собственного корреспондента «Литгазеты» в Германии, ФРГ, и работал вот там, в ФРГ. Он был непрост очень, очень непрост.
недостаток. С одной стороны, он был очень таким подозрительным и недоверчивым человеком, и в то же время в каких-то аспектах таким, ну, наивником, условно говоря. То есть его легко можно было обмануть.
Евгений Додолев, журналист. Работал под руководством Юлиана Семенова в газете «Совершенно секретно».
И это было видно даже мне со стороны, человеку уж совсем не наблюдательному, и не психологу ни разу, но все равно я видел, что им пользуются, его обманывают, и это вызывало раздражение. Потому что я понимал, что я не могу сказать: Юлиан Семенович, вы не должны это делать, потому что вас используют. Недостатком, наверное, было еще его неумение прощать. Я знаю, что он поссорился со старшим Боровиком, с Генрихом Боровиком, из-за, в общем, какой-то совершеннейшей ерунды. Потому что у Димы Ильханова была идея, что надо обязательно Артема Боровика привлечь совершенно секретно. Мы вели работу по обоим направлениям. То есть, с одной стороны, мы уговаривали Юлиана, чтобы он пригласил Артема, с другой стороны, уговаривали Артема, чтобы он ушел из «Огонька», который был номер один в то время, и у него намечалась блестящая карьера, он уже был там кандидатом в члены КПСС, то есть у него все складывалось как раз системно, и был большой риск для него вот уйти из органа ЦК КПСС и перейти в какую-то частную левую лавочку, кое являлся совершенно секретно. И главное препятствие вот было то, что Юлиан терпеть не мог Генриха Боровика. Когда я попытался выяснить, в чем проблема, проблема выяснилась, что когда-то кто-то, то ли Боровик Семенову, то ли Семенов Боровику, привез какие-то лекарства из-за границы. В общем, какая-то ерунда, которая могла бы быть основанием для досады и каких-то выяснений отношений, но не было, как мне казалось, причиной вычеркнуть человека и не желать его услышать. Вот это такая какая-то упертость и гиперпринципиальность, я считаю, что это серьезный недостаток. И, возможно, отношение в писательском цехе к Семенову, оно было скорее негативно в массе своей, могло объясняться тем, что вот он с людей спрашивал слишком строго и, как я повторю, не умел прощать.
У отца была феноменальная контактность.
Ольга Семенова, дочь писателя.
Он мог завоевать любого человека и разговорить его. И в этом не было игры. Он любил людей, ему было интересно слушать. Он был действительно прирожденным журналистом.
Я знаю, что, например, ребята из моей родной «Комсомольской правды» ему помогали, возили его на машине.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
В первое время, когда Семенов, который хорошо говорил на пушту, ну, знаете, это одна из родновидностей афганского, там, пушту, фарси и так далее. Немного людей в Германии в то время говорил на пушту, а вот говорили почему-то на немецком. Вот Игорь Являнский, совкор комсомолки в те годы, ФРГ, он помогал Семенову, переводил ему. И всегда говорил, что, знаешь, вот было приятно тому человеку переводить. Он слушал очень внимательно, он всегда благодарил. И когда мы ему переводили, мы сами обогащались теми знаниями, которые вот Семенов нам просто преподносил как уроки.
Продолжение через несколько минут. 90 лет Штирлицу русской литературы Юлиану Семенову. Спецпроект. Часть четвертая.
Он был прежде всего большим таким романтиком.
Евгений Додолев, журналист. Работал под руководством Юлиана Семенова в газете «Совершенно секретно».
Он был по многим реакциям, по многим вот ощущениям им таким большим подростком, человеком, который воспитан на романах Дюма, то есть представлениями о чести, об отношении к женщине, о товариществе, очень-очень романтичным и мега-супер-порядочным. На некоторых он производил как раз впечатление такое, не отталкивающее, конечно, но то, что называется отрицательным обаянием, то есть некоторые к нему очень осторожны относились и, условно говоря, не верили в какие-то его порывы, потому что он был в хорошем смысле, мне это очень понятно, понтарь. Он любил производить впечатление. Я в минувшем августе ездил в Испанию встречаться с Оливией Лихтенштейном, это продюсер, писательница британская. Она работала на BBC в конце 80-х и снимала фильм о Юлиане Семеновиче как раз в тот период, когда его хватил удар, и она с ним встречалась и в Париже, и была на свадьбе у Ольги, дочери Семенова, и знакомила его со своими друзьями. Вот она просто вот была очарована. Он на нее произвел неизгладимое впечатление. Любопытно было узнать вот постфактум, спустя несколько десятилетий, о том, что он на нее произвел впечатление не советского человека за счет своих манер, за счет манеры одеваться, потому что была некая униформа советского писателя, так называемый, вот он носил другие одежды во всех смыслах, и не в переносном, а в буквальном. И она мне передала кассеты из того фильма, который так и не вышел на BBC в связи с трагедией, которая случилась с Юлианом Семеновичем, и вот он стал недееспособен. И с удивлением я, пересматривая вот эти кассеты, обнаружил, что вот он любил быть на сцене, на подиуме, там, на экране. Съемочная группа англичан за ним следовала там, и в боксерский клуб, он же был боксером, на совещание совершенно секретно. И он все время так говорил, ну, здесь это BBC меня снимают. Как бы, то есть вот ему было приятно, что это BBC, это было круто. Ну, это и сейчас круто, но тогда в Советском Союзе это было совсем-совсем круто. Такие мальчишеские реакции. То есть, ощущать-то так может всякий, но не всякий вот распишется в том, что ему это нравится. Я его просто обожал. Он для меня был во многом не образцом для подражания, потому что я понимал, что не смогу воспроизвести ни эту модель поведения, ни работоспособности. У меня такой не было, просто невообразимой, чудовищной, как у Юлиана.
Я неплохо знал барона Фальсфайна. Бывал у него дома.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Это был человек, который был предан родине своей. А родиной своей этот человек, родившийся за границей, считал Россию. Ну, можно считать своей родиной Россией, но пальцем о палец не ударить для того, чтобы ей помочь. И вот благодаря усилиям Семенова, я подчеркиваю, личным усилиям Семенова, барон Фальсфайн, всегда склонный к тому, чтобы помочь, он свои немалые средства тратил на то, чтобы вернуть в Россию ценнейшие культурные экспонаты, которые волей судьбы, революции оказались далеко от Москвы. Почему это выходило? Да потому что с ним рядом был прекрасный его друг Юлиан Семенов. Кстати, Фальсфайн прекрасно тоже говорил по-русски. И тут сложностей в общении никак не возникало. И они понимали очень хорошо друг друга. Вместе искали янтарную комнату. Мне казалось, до сих пор кажется, что вот поиск янтарной комнаты – это такой миф. Поиск того, что найти абсолютно нельзя. Понимал ли это Семенов? Вот я не уверен. Я думаю, что он так твердо верил в то, что эту янтарную комнату можно найти, что даже убедил в этом тех людей, которые стали ему абсолютно добровольно помогать в этих поисках.
Версия янтарной комнаты, да, очень страшная, загадочная история. Опять же, отцовские завистники говорили, да тут Юлик это все напридумывал, это чтобы просто ездить по Европе. Это ложь, это подлость.
Ольга Семенова, дочь писателя.
Как начали искать янтарную комнату, как этот Иван Курица наш военный, которому отрубили голову, протянув проволоку, когда он ехал встречаться в 45-м году со свидетелями исчезновения янтарной комнаты, так и пошли смерть за смертью, смерть за смертью. Когда Георг Штайн, папина правая рука, вот в поисках янтарной комнаты, написала отцу, это было при мне, Юлиан, мы искали не там, где надо. У меня очень интересная идея возникла. А Штайн, он работал, как, знаете, как вот бульдог вцеплялся, и уже невозможно было от него отвязаться. И когда его потом находят в лесу со вспоротым животом, руки связаны за спиной, И когда немецкая полиция говорит, «Херр Штайн, он покончил жизнь самоубийством, о, это очень жалко». То есть, ну, простите, что это такое? Да. Пауль Энке, тоже он был и наш немецкий разведчик, и писатель, и историк. Он молодой мужчина, занимаясь архивами, связанными с санитарной комнатой, выпивая чашечку кофе, умирает. Это что вообще такое?
Там очень много людей погибло, но это было связано не только с непосредственно с янтарной комнатой.
Евгений Додолев, журналист, работал под руководством Юлиана Семенова в газете «Совершенно секретно».
Поиски янтарной комнаты и вся эта вообще история про ценности, которые нацисты вывезли с территории Советского Союза, они были уже в конце 80-х очень сопряжены с ролью, которая первое управление КГБ СССР, то есть разведка, играла в выводе за рубеж, ну, то, что во времена перестройки и в первые постсоветские годы называлось «золотом партии». Потому что известно, что огромные средства были выведены из страны для того, чтобы потом вернуться в виде каких-то бюджетов, которые передавались будущим грядущим олигархам для скупки ресурсов. Я думаю, что люди гибли, потому что они ходили очень близко к этой теме, а не непосредственно из-за янтарной комнаты. Я совершенно не сомневаюсь, вот даже мы с Оливией Лихтенштейн вспоминали вот эту историю, потому что она на наших глазах происходила, она снимала его для вот этого фильма, и там я привез эти исходники. Его хватил удар в тот день, когда он ехал на переговоры с людьми Руперта Мердока. Речь шла о создании огромной медиа-империи, советско-американской, было письмо Горбачеву написано. Сам удар, он произошел на моих глазах, возможно, учитывая его образ жизни, что он там курил нон-стоп, спал по 3-4 часа, вполне допускаю, что этот вот удар был постулирован его образом жизни. Но дело в том, что там на записях и это осталось до сих пор, что после первого удара его привезли в одну больницу, потом перевели в другую уже, никакого отношения ни мы к этому имели, ни родственники. И медсестра рассказала, что там пришли двое людей, ну, как говорится, принято говорить, люди в штатском. Вот, и они где-то минут 40 говорили с Семеновым, у которого была спутанная речь, но он хотя бы, условно говоря, понимал, что происходит, и мог как-то коммуницировать. И после их визита он уже, мне прям вот реально больно это говорить, но он стал овощем. То есть он стал человеком, который не мог функционировать. Хотя родственники говорят, что у него бывали минуты просветления там, в течение вот этих лет, которые до его официальной смерти прошли. Он иногда как-то, условно говоря, всплывал из этого состояния. Я его уже в состоянии человека, который мог что-либо говорить и, как мне кажется, что-либо понимать, уже не видел. Вот. И я думаю, что это были люди из спецслужб. Потому что он подобрался очень близко к французским следам вот этого вывода этих денег. И Сашу Плешкову убили в Париже незадолго до этого. И то, что его убили, то есть там сомнений ни у кого из нас не было. И у родственников его привезли в закрытом контейнере. Там сама по себе эта история, это кровь из ушей отовсюду. Это, в общем, не было отравлением грибами. Он обедал, кстати, с Эдиком Лимоновым в Париже, когда это случилось. И мой товарищ Франсуа Моро, с которым мы там несколько книг издали в Париже, и который знал и очень ценил Семенова, он сказал, что к нему французские пришли контрразведчики, которые изъяли у него все материалы от расследования, которые они вели вместе. И главный редактор издания ВСД «Пятница, суббота, воскресенье», в котором он работал, сказал ему, что это темная история с этими русскими, вообще все непонятно, что в общем, не надо туда лезть, потому что мы не понимаем, что там происходит. Французы как бы в рамках расследования вот этой непонятной гибели Саши Плешкова изъяли. Как он говорит, там вообще не было ничего сенсационного. То есть, это какие-то были интервью, какие-то встречи. То есть, там ничего не говорилось ни про золото партии, ни про КГБ. То есть, он был обескуражен, что это вообще могло кого-то заинтересовать. Какие-то рассуждения, та же янтарная комната, которая ну, не могла представлять интереса ни для одной из разведок. Совершенно другая вещь. Он был озадачен. Когда он отдавал эти материалы, они думали, что они посмотрят и вернут ему, потому что увидят, что это не может быть интересно, там никакого криминального нет фактора. Но ему вот как бы не вернули, и работодатель сказал ему, в общем, забыть, в это больше не лезть.
Конечно, комната не была найдена, янтарная, и никогда она не будет найдена. Но интерес к истории страны это пробудило огромнейший.
Николай Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор книги «Легендарные разведчики».
Неизвестно, что вообще пробудило интерес такой. То, что комнату так и не нашли, или то, что ее так долго искали, или то, что еще есть надежда у кого-то какая-то, что ее еще, может быть, найдут. И за это тоже спасибо Семенову.
90 лет Штирлицу русской литературы Юлиану Семенову. Спецпроект.